И пришел Николай Щербинин. Это человек, которого вы хорошо знаете, потому что Николай Щербинин – один из наших ведущих специалистов по иммиграционным вопросам и также трудовым спорам. И вот я заглянула перед интервью краем глаза и увидела, что Николай выиграл какое-то совершенно сногсшибательное дело. На самом деле, край глаза был Борис Носенбаум, это он нам не об этом рассказал. Ну, может быть, я понимаю, что Николай человек скромный, но, может быть, вы нам расскажете. Доброе утро.
Доброе утро. А с Новым годом вас.
Спасибо
с
большое.
С прошлого года вас не видел.
Спасибо большое. Мы тоже вас рады видеть.
Тоже спасибо большое. Ну, вы знаете, расскажу, наверное, в двух словах о новшествах в нашем иммиграционном законодательстве. Вы знаете, с начала декабря теперь люди, которые подают на документы изнутри страны, знаете, продление визы, продление рабочего разрешения, получение постоянного резидентства изнутри страны, они обязаны будут сдавать отпечатки пальцев и предоставлять свою фотографию. Это биометрические данные. Вы, может быть, помните, я рассказывал в декабре 2018 года. Извиняюсь, люди, которые подают документы из-за пределов страны, они были обязаны предоставлять биометрические данные. А теперь это последняя, третья фаза предоставления биометрики, и она будет распространяться на людей, которые уже находятся здесь, в Канаде. Вы знаете, интересный нюанс. Поднялась сумма, которую люди должны указать при въезде в страну. Вы помните, когда, может быть, вы эмигрировали, сумма была там в районе 10 тысяч долларов
да,
на человека?
Да, что если у вас есть 10 тысяч долларов на первое время, то вы окей, да.
Сейчас сумма поднялась с 1 января вот этого года, поднялась до 12 960 долларов на человека. Например,
ну, это не такая большая
разница. Но если, например, семья из 4 человек, то вам нужно будет показать, что у вас есть доступ к сумме, которая составляет 24 089 долларов. 24 тысячи долларов в Канаде для семьи, для 4 человек. Что можно здесь сделать? Тяжело прожить. Но в любом случае эта сумма была повышена. Вы знаете, что они сейчас сделали? Вот люди, которые приезжают сюда и подают на статус беженства, или же там они выигрывают дела по программе «Риск возвращения», они впоследствии должны подавать документы. То есть вот ты получил статус защищенного человека или статус беженства. После этого вам необходимо стать постоянным резидентом страны. А как это делается? Ты подаешь ходатайство на получение постоянного резидентства. Но, вы знаете, ты можешь включить, допустим, это ходатайство свою жену и своих детей, которые находятся за пределами страны. Вот с начала этого года иммиграция Канады, они сделали обособленный департамент, который будет рассматривать такого рода ходатайства, и где ты можешь, чтобы твои родственники, которые находятся за пределами страны, могут подать документы в тот же самый момент, когда и ты подаешь. То есть не нужно ждать, что вот я сейчас получил документы на постоянное резидентство, и после этого только мои родственники могут сюда приехать. Сейчас они сделали. Это пилотная программа, она распространяется не на все страны. Она в основном, знаете, там, по-моему, 5 или 7, 5, по-моему, консульств по миру, которые входят в эту пилотную программу. Одно в Лондоне, это который, знаете, рассматривает дела всех европейских стран. К сожалению, я думаю, Россия туда не попадает. Там, и южноамериканские, Аргентина, в Боготе, который находится в Колумбии, консульство. И в любом случае интересная программа, потому что это ускоряет рассмотрение, рассмотрение дел и получение статуса постоянного резидента.
Я поняла. Так как насчет рассказать нам все-таки про крупные дела?
Вы знаете, подробности сильно даваться не могу, но получилось так, что иммиграционная пограничная служба задержали одного очень приятного парнишку. И просто по причине, по глупой причине. Каким-то образом, где-то они были, кто-то позвонил в полицию, полиция приехала и сказали, что хорошо, виноваты вы, не виноваты, всех мы вас сейчас задержим, и в полиции, в полицейском участке мы это будем разбираться. А у него документов нет. Как это очень часто случается. Вот он сидит там, его фамилию вбили в компьютер и видит, что у него против него ордер на арест, иммиграционный ордер на арест. И полицейский на него посмотрел и сказал: у нас к тебе с точки зрения уголовного права претензий никаких нет, но так как у тебя открытый ордер на задержание, мы позвонили в иммиграционную службу, пограничную иммиграционную службу, и они сейчас приедут, и мы тебя как бы административно передаем в руки иммиграции. Вы, может быть, помните, я рассказывал, что когда человек попадает в лапы иммиграции, то у него по закону, ему полагается предстать перед иммиграционным судьей в течение 48 часов. Угу. Цель какая? Цель выпустить тебя из тюрьмы или иммиграционного задержания или нет. Если тебя не выпускают, а как правило в первые 48 часов тебя не выпускают, если тебя не выпустили, то следующее слушание через 7 дней, и после этого, если тебя не выпустили, каждые 30 дней. Угу. Из иммиграционного и тюрьмы задержания выйти очень непросто. Я вот, знаете, часто привожу пример. Ты можешь вот с кем-то подраться или пырнуть кого-то, грубо говоря, да, предстать перед судьей, который сидит в уголовном суде, в уголовном суде, и тебя оттуда легче вытащить, чем вытащить тебя из иммиграции. Особенно, если против тебя был ордер на задержание. Ордер на задержание, как правило, выдается очень много ситуаций, но, как правило, вы знаете, если, например, тебя до этого задержали, и тебе выпустили, и были тебе предписаны определенные условия по освобождению, которые ты должен соблюдать, а ты решил их не соблюдать и пропал. Но тебя в конечном итоге, если найдут, то вытянуть тебя, вытащить тебя из тюрьмы очень тяжело. Но в любом случае, вот этот парнишка обратился ко мне, и мы ему сразу сказали: первые 48 часов давай ничего делать не будем. Почему? Потому что нужно готовиться, посиди, подумай. Его посадили, благо, не в обычную тюрьму, а посадили в иммиграционную тюрьму.
Знаем, но это иммиграционная тюрьма, это как мне в свое время сказали, у меня один родственник туда попадал, и сказали: ну это не тюрьма, это мотель просто перед, да? С решетками на окнах, угу. Да, это не настоящая тюрьма. Но если там слишком много народу, то тогда их могут теоретически сбросить general population. Это уже страшно.
Могут, да. Но вы знаете, интересно, я когда приехал туда к нему в тюрьму, это, наверное, воскресенье было, сижу, говорю: ну как дела вообще? Он говорит: да понимаешь, вот, говорит, когда в прошлый раз меня задержали, здесь по телевизору показывал 120 каналов, сейчас только 20. Я говорю: ну конечно, безобразие. В любом случае.
Ущемление прав. Да.
Ущемление прав. Я говорю: ну, у вас, может, Netflix есть? Он говорит: Netflix нет. И что получилось? Его в первые 48 часов он пришел на суд сам, с определенными установками от меня, и мы. Нам нужно было просто время для того, чтобы подготовиться к слушанию, которое будет через 7 дней. И понимаете, когда пришли на 7-дневное слушание, иммиграционный представитель иммиграции предоставил информацию трибуналу, что его депортация была назначена на субботу, а мы туда пришли во вторник или в среду, во вторник mm-hmm. пришли. И то есть иммиграция сильно пыталась убедить трибунал в том, что смысла нет его выпускать, если он его уже депортируют в субботу. Ну, в любом случае, получилось так, что его освободили. И его освободили в среду, и в четверг нам нужно было... В среду мы подали прошение об административной отсрочке депортации, mm-hmm. что необходимый шаг перед тем, как появиться в федеральном суде. Попросили, чтобы они вынесли решение быстро. На следующий день, в четверг, они вынесли нам решение, сказали: конечно же, нет. 99% всех таких дел сразу нет ответ. И вот представляете, с четверга нам нужно было, нам нужно было, чтобы мы появились в суде в пятницу. Uh-huh. То есть вот работали полностью весь день и практически всю ночь для того, чтобы документы подать в суд в пятницу. Департамент юстиции тоже должен был предоставить документы в пятницу. Это представляешь, суд там предписал, чтобы департамент юстиции предоставили документы до определенного времени. Слушание было назначено, по-моему, на 11:30 утра, а департамент юстиции были документы, срок подачи документов 10. И вот представляешь, я сижу в офисе, жду 10 часов. 10-15, 10-20 документов нет. А мне нужно уже ехать в центр, в суд. И где-то в 10-25, буквально за час до слушания, мы получили 200 страниц всяких аргументов, которые очень неприятные. И вот я не успел даже их прочитать, я их распечатал и сидел, когда ехал в метро, и читал аргументы иммиграции. У нас очень попался очень смышленый и умный такой судья. И представляешь, прошло слушание, очень сложно было. И мы его попросили, говорю, вот депортация у него была, кстати, на субботу, но она была административно перенесена, у них какой-то конфликт с расписанием получилось. И они перенесли ее на субботу. И мы попросили судью, чтобы он вынес решение, хотя бы вот устно нам сказал, да-да, нет-нет, потому что я говорю, у человека жена, ребенок, ему нужно собираться, там люди все на нервах, и судья на меня зыркнул, говорит, я вынесу решение, когда я вынесу решение. Я говорю, ну будьте любезны, потому что хотя бы завтра максимум. И вот в пятницу решения нет, в субботу в 10 часов утра решение, 12 нет, в 2 дня нет, в 3.20 в субботу вынес решение, где судья написал 20 страниц в пользу нашего клиента.
Серьезно?
Да, и его депортация была остановлена буквально за полтора дня до его отъезда.
Вау.
Это вау. Такие дела, которые меня очень интересуют, и они очень сложные.
Настолько так как удалось убедить судью-то все-таки?
Вы знаете, очень тонкий процессуальный подход был. Я показал судье, что в его ситуации не было сделано оценки риска по его возвращению. И представитель миграции выступал с тем, что вот, но он же сам, то есть мы его хотели, он подал документы по программе риск возвращения. Uh-huh. И иммиграция послала ему два письма, два разных письма в разные сроки для того, чтобы пригласили его на интервью, на слушание. А так как он переехал с адреса, где он раньше жил, и не указал новый адрес иммиграции, он просто рукой махнул на эту иммиграцию. И он эти письма не получил. И иммиграция, представитель департамента юстиции, который представляет интересы министра иммиграции в федеральном суде, они говорили, что ну, он своим собственным поведением waive его право на эту программу. И пришлось, вы знаете, обращаться судью внимание на конституционное право наше. Я говорю, ну как вот, я говорю, риск возвращения является необходимым конституционным критерием перед тем, как человека могут депортировать из страны. Uh-huh. И я говорю, объяснил судье, что я говорю, человек не может просто так взять и собственно отказаться от права на жизнь, потому что я говорю, если риска возврата не было сделано, но есть четкое и неопровергнутое заявление со стороны нашего клиента о том, что по приезду в его страну он будет подвергаться пыткам, я говорю, то, к сожалению, вот статья 7 нашей Конституции, она вас, как судью, обременяет таким обязательно, что вы должны его оставить. И судья, представляешь, слушание было в пятницу, и он за один день рассмотрел 30 прецедентов и написал на 20 страницах решение. Не просто решение, а детальное решение. И в конечном итоге, ты знаешь, когда читаешь решение, Алла, можно видеть, что судья вообще не хочет ему ничего давать, но у него просто не было выхода. Да, вот это вот последнее такое интересное развитие.
Ну, это круто. То есть найти правильное... А мог же, если это был другой судья, могли бы такие аргументы на него не сработать или нет? Нет?
Вы знаете...
Должны были сработать на любого.
Вы знаете, я думаю, что аргументы были очень серьезные, и для того, чтобы их каким-то образом, на них не обращать внимания...
Это нарушение Конституции.
Да, у судьи что-то у судьи.
То есть надо его поставить в такое положение, что он не может.
Я говорю, вот, например, из 10 дел, для того, чтобы выиграть такое дело, из 10 одно дело, может быть, если выиграет, потому что это очень-очень тяжело убедить судью, что тебе должны дать второй шанс, когда тебе предоставили первый шанс, ты на это рукой махнул, на эмиграцию, грубо сказать, забил и пропал.
И буду жить здесь нелегально.
И буду жить нелегально, да. Ну, благо, вы знаете, что у этого парнишки, у него не было криминала. И если бы было у него какой-то там криминал здесь или в его стране, то судьи на таких людей смотрят с таким, не с презрением, но помочь им очень тяжело.
Ну, это то, что мы еще обсуждали в прошлый раз, что криминальная история может сильно подпортить, даже минимальная, да, может сильно подпортить иммиграционную. Александр, да, доброе утро.
Доброе утро, Алла, доброе утро, Николай. Вопрос такой, вот вы сказали, что судья 20 страниц решения, что действительно тяжело. я как бы знаю иногда, что иногда вот вы, как адвокат, готовите черновик решения, подаете, и вы как бы потом судья может это использовать, может наоборот опровергнуть. Было ли это, то есть практикуется, есть ли такая практика здесь в Канаде, что вы подготовили для судьи решение, которое было принято судьей?
Спасибо большое за вопрос, Александр. Да, на самом деле практика существует, когда ты подготавливаешь болванку решения, но она существует только в провинциальных и гражданских процессах. Иммиграционное право — это федеральное право, и предоставить, например, на рассмотрение судье там, свой вариант решения, в моей практике я такого ни разу не слышал, что возможно сделать в федеральном суде. И в этом конкретном случае, который я сейчас рассказал, такого не было сделано. Вы знаете, для того, чтобы предоставить решение, которое судьи на них в федеральном суде, они даже на это смотреть не будут. Они даже не позволят тебе эту болванку такого решения подать им в суде. Почему? Потому что для того, чтобы убедить судью, мы пишем очень много аргументов, и наши письменные аргументы — это на то, что судья может обращать внимание, не обращает на это внимание. И если ты убедил их в письменном виде и впоследствии в устных прениях сторон, то это все, на что ты можешь полагаться. Судьи пишут решение сами.
Александр, спасибо большое. А нам на самом деле нужно прерваться на рекламу. Мы прервемся на рекламу. Наш телефон в студии, если вы хотите Николаю Щербинину задать вопросы, 905-944-1430, 905-944-1430. Напоминаю, что он ответить может не только на вопросы по иммиграции, но и вопросы, возникшие у вас по каким-то трудовым спорам с вашим начальством или, наоборот, может быть, с вашим подчиненным. 905-944-1430. Александр, вот хочет спросить теперь по трудовому законодательству.
Николай, здравствуйте. Вопрос может быть риторический, но наверняка, к сожалению, подпадает. Вопрос связан с кнопкой. На этой неделе произошло два события. Одно трагическое, когда была нажата кнопка, приведшая к гибели почти 180 человек. И вторая ситуация сегодня утром, когда по ошибке была нажата кнопка, которая, ну, выяснилось, что, к счастью, ничего не произошло, но продемонстрировало, что система работает. Сейчас, как говорится, в первом случае будет разбирательство, кто принял решение, компетентность принятия решения о нажатии кнопки. Вот в вашей ситуации, допустим, человек что-то сделал, и его потом начинают обвинять, что решение было неправильно или неправильно, или он не имел права принять решение, он должен был доложить выше. Вот такая ситуация.
Спасибо, Александр.
Спасибо, Александр. Да, я хочу просто, мы в начале передачи, просто Николай не в курсе, в начале передачи мы обсуждали вот этот вот alert, да, emergency alert, который все получили, я думаю,
да,
Николай,
я тоже,
да, все получили. И там было написано в первом из них алерте, что это как бы ничего страшного, но в радиусе там 10 километров, но никаких действий не предпринимайте. Я страшно возмущалась, что если никаких действий не предпринимаете, вы не имеете права посылать такой алерт, потому что ничего не произошло. И через 2 часа они прислали, что это была ошибка, да, послали это сообщение по ошибке. Вот сейчас, допустим, человека, я тут возмущалась и говорила, что человека за это должны вообще, я считаю, уволить с работы. А вот это относится уже тогда к трудовым, действительно, к трудовому законодательству. Вот за такую вещь, если будет доказано, что это как бы не соответствует протоколу, и человека уволят с работы, он, это законно его увольняют с работы в этой ситуации?
Вы знаете, напомню слушателям, что в Канаде и непосредственно в провинции Онтарио существует два самых распространенных вида увольнений. Это увольнение причины и по причине и увольнение без причины. То есть увольнение по причине — это происходит, если сотрудник предпринял какие-либо действия, которые он не имел права предпринимать, или же, например, там он хронически опаздывает на работу, хронически не делает свои какие-то дела, или же он сделал что-то такое вопиющее, я не знаю, вот он в присутствии клиента оскорбил или ударил там своего менеджера, или он украл деньги. То есть какая-то должна быть веская причина для того, чтобы его можно было уволить прямо сразу. И вторая манера увольнения – это без причины, где ты приходишь, вызываешь сотрудника в переговорочную и говоришь, что, к сожалению, наши трудовые отношения закончились, и представляешь ему какую-то сумму выходного пособия. Uh-huh. В таких ситуациях причину увольнения объяснять не нужно. То есть как часто работодатели объясняют, что, не знаю, ли у нас сокращение или еще что-то,
но по закону
объяснять причину не нужно. Почему? Потому что ты предоставляешь сумму выходного пособия этому сотруднику, и если она правильная и равномерная, то нет никакого незаконного увольнения, а увольнение закона. Если сумма выходного пособия меньше, чем тебе полагается или по контракту, или по общему прецеденту права стороны, то тогда увольнение незаконно. Конкретно к ситуации, от которой Александр спрашивает. Если человек... И, вы знаете, вот в этой ситуации, где был предоставлен вот это уведомление сегодня утром, я думаю, что тот человек, который нажал кнопку, он не действовал по собственному желанию. Я думаю, что ему вышестоящий супервайзер или кто-то сказал, что пишите алерт и отпускайте алерт. Почему? Потому что алерты выходят... Они, я уверен, что у них есть внутри корпоративные policies, которые четко описывают шаг за шагом, что им нужно сделать. То есть допустить ошибку или самолично выпускать алерты, я думаю, практически невозможно.
Но тем не менее, они же потом написали, что это сообщение было отправлено по ошибке.
Да, оно было отправлено по ошибке, но ошибка была допущена, вот моя позиция будет такая, что ошибка была допущена на уровне пол всей организации, а не на уровне того человека, который нажал на кнопку и отправил это сообщение.
То есть если увольнять, то CEO.
Если, вы знаете, на самом деле для того, чтобы уволить по причине, причина должна быть вопиющая. Почему? Потому что я не считаю, что если они отправили даже алерт, и он был ошибочный, это не является вопиющей причиной, которая могла бы послужить основанием для увольнения работника без выплаты, да, сотрудника без выплаты ему выходного пособия. Вы знаете, если наши суды, они настолько... У антарийских судов и у судей у них позиция, где они стараются защитить сотрудника. Uh-huh. То есть, и они говорят, если для работодателя уволить сотрудника, ты должен ему дать предупреждение, дать ему какое-то дисциплинарное взыскание, дать ему предоставить ему план для его развития или улучшения его компетенции и выговор какой-то ему дать. То есть должны быть приняты предварительные шаги перед тем, как тебя могут уволить без причины. Потому что, вы знаете, там вот один есть судебный прецедент, где судья описал увольнение по причине, он сказал, что он приравнивается с corporate punishment, то есть это как знаете, когда раньше людей стреляли или убивали в качестве, наказания. То есть я не думаю, что в его случае, в этом случае, что кто-то понесет, будет уволен.
Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. У меня такой вопрос. Значит, у меня был акцидент, и я немного еще поработал. У меня акцидент довольно-таки серьезный. И потом мне мой работодатель дал лей-офф, дал мне, unemployment кончился, я пошел, вышел на работу, хотел, значит, бы он мне сказал, после этого ты выйдешь там, я что-то тебе найду, бы мне работу надо было искать гораздо легче ту, что я делал, я был драйвер, ну, а он говорит, у меня сейчас для тебя такой работы нету, и, короче говоря, на этом все закончилось, могу ли я что-то, он, работодатель, мне должен... за те года, что я проработал у него платить или нет. Вот это меня интересует.
Здравствуйте, Анатолий, спасибо вам за вопрос. И сколько лет назад произошел у вас вот этот акцидент?
2 года назад.
А когда вам работодатель сказал, что у меня нет для тебя более легкой работы?
Ну, будем говорить год тому.
Ага. Почему я спросил? Потому что, вы знаете, у нас по законодательству предписывается срок дательности 2 года. То есть, если это произошло год назад, то есть у вас еще есть возможность. Вы знаете, на самом деле, как у нас работает законодательство, оно работает следующим образом. Если у вас произошел акцидент на рабочем месте, то вам полагается там определенная сумма компенсации, которая предоставляется через WSIA.
Они мне отказали.
Ага, worker компенсация. Они вам отказали. После этого...
У меня поломанный позвоночник, у меня поломанный shoulder, у меня выбиты зубы, мне не дали ни одного цента за мои эти самые, сказали... За зубы сказали, они не уверены, что они у меня были, поэтому просто они говорят, ты можешь... Но дело в том, что я пенсионного возраста, я работал уже пенсионным, я не знаю, как оно трактуется.
Дело в том, что если вам отказали, worker компенсация отказали, то вы могли бы подать апелляцию. Ну, сейчас не об этом.
Я подал апелляцию, они дальше сказали, что они не могут мне... выплатить.
Угу. Вы знаете, то есть в отношении вашей ситуации с работодателем, работодатель по закону обязан вам предоставить работу, если такая работа существует, для того, чтобы вы могли выполнять те функции, которые ваш сейчас организм может вам позволить их сделать. Но если такой работы нет, то работодатель теоретически должен или создать вам такую работу, или же сказать, когда такая работа может появиться. И если он просто сказал, что вот у меня, к сожалению, нет такой работы, то это нарушение ваших прав, и у вас есть основания обратиться или же в трибунал по правам человека, или же в гражданский суд о том, что было незаконное увольнение.
То, что, как вы сказали, так оно и значит есть, потому что меня практически, он меня отправил на лей-офф, сказал, что ты побудешь там, потом вернешься, я тебе найду работу, дам работу. А так как я вернулся, он говорит, у меня сейчас для тебя такой работы нет.
Да, ну, вы знаете, если у него работы нет, то он должен вас был уволить в соответствии с требованиями нашего законодательства. Ну, а так как он вас не уволил, вы сейчас просто находитесь в сокращении, грубо говоря. Потому что вы говорите, что он вам предоставил уведомление о lay-off. Lay-off – это сокращение, это не увольнение.
Да,
и
да.
Я думаю, что...
Я 9 месяцев, сколько там я был unemployment, я. Unemployment кончился, я пошел мне сказали, для тебя сейчас, я не могу сейчас тебя взять, потому что у меня для тебя такой работы легкой нет. Да, я понимаю.
Вам нужно, Анатолий, вам нужно обратиться к адвокату, который занимается этими вопросами, для того, чтобы он мог вам конкретно посмотрел на вашу фактическую ситуацию и предоставил вам не просто теоретический какой-то ответ, который я вам сейчас даю, а более практический, конкретный. И вы можете обратиться с претензией против вашего работодателя с целью получения выходного пособия. Или же, может быть, он вас примет на работу в какой-то новой должности.
Я понял, то вы этим не занимаетесь, да?
Нет. Я занимаюсь такими вопросами, да, но...
Николай занимается, но вам нужно будет прийти тогда. Давайте я вам дам его телефон 416-907-2587. 416-907-2587. Опять-таки, это вопрос того, что можно отсудить относительно того, что вы заплатите адвокату. Да? Имеет ли смысл это... Эта история. Но я думаю, что Николай вам в этой ситуации честно скажет.
О, абсолютно. Да.
У меня авария была 25 сентября 2017 года. Но я еще работал, я ходил там на работу.
Ну, это уже конкретные персональные детали, да, которые вы можете позвонить и выяснить, как бы просто... знаете, иногда очень... Я сама так к Николаю обращалась не по этому поводу, совершенно по-другому. Ну, вот как бы стоит ли ввязываться, например, в судебные тяжбы относительно того, что вы можете выиграть, и относительно того, что вы заплатите, даже если вы выиграете, да? Потому что это нервы, это как бы время. Ну, и в этой ситуации вот Николай честно скажет, как имеет ли это смысл, да? Ну, ему для этого надо посмотреть цифры, ваша заработная плата, ну, конкретные, которые вы же не будете сейчас по радио об этом говорить, правильно?
Ну, ясно, я понимаю. Ну, еще вот по поводу working compensation и лоеров. Ни один из лоеров не занимается working compensation. Я их прошел уже человек 10, начиная от КАСА и кончая там бог знает кем. Значит, все мне говорят, если бы иншуринс, это 100%. А когда у меня произошел инцидент, когда меня забрали из АЭВ в больницу, значит, после этого начались эти вот мои, как говорится, странствия по этим самым, и взялся за мое дело КАС сразу и говорит, да, все, у нас тут нема проблем, потому что даже он еще в то время не знал, что у меня поломанный позвоночник. Это даже было там по этому. А потом выяснилось, что у меня позвоночник поломанный, у меня ключица поломанная. Ну, короче говоря, все букеты. И иншуранс отказал. Иншуранс сказал, мы этим делом заниматься не будем, так как это произошло на работе. И это, на это есть working compensation. И этот там, что был со мной в аварии, тоже working compensation. Пусть занимается working compensation. А я вам скажу так, даже на все это, чтобы все слыхали, это хуже булшита нету, как working compensation. Это булшит самый настоящий.
Окей, Анатолий, мы сейчас вот как раз немножко я тогда Николая. Спасибо вам большое за информацию. Я его немножко потерзаю на эту тему. Я правильно понимаю, что working compensation это рабочий insurance, да, который тебе дают на работе. И получается, что они его никогда не платят? Это действительно BS?
Вы знаете, в определенных индустриях у работодателей на работодателя возлагается обязательство иметь страховку. И вот в ситуации Анатолия, если ты повредил часть своего организма, будучи на работе, то ты можешь обратиться в worker-компенсацию в департамент для того, чтобы тебе предоставили, то есть покрывали какие-то твои расходы.
Ну вот у него, пожалуйста, ему ничего не заплатили?
Да,
то есть это
и
обман?
очень тяжело убедить worker-компенсацию в отношении того, чтобы тебе выплатили компенсацию. И Анатолий прав, очень мало адвокатов, которые связываются с этим. Я, например, не связываюсь с этими делами тоже. И,
почему?
Потому что это очень кропотливо, тяжело, и вы знаете, для того, чтобы ответственно подойти к этому делу, сумма, которую люди заплатят на адвоката, она превысит ту сумму, которую он может получить.
Которую он может выцарапать, это несчастный.
И если тебе отказали, обратиться с апелляцией, смысл, то есть с точки зрения финансового смысла нет. Потому что ты пойдешь, обратишься с апелляцией против этого решения. Апелляции
будут
очень дорогостоящие
денег.
Процессы. И выиграешь, не выиграешь, а адвокату деньги вынь да положь. И из-за этого, знаете, потому что ты знаешь, что даже я хотел бы помочь этому человеку, но он истратит столько денег и больше, чем он получит в конечном итоге от worker compensation. То есть ему легче, я всегда говорю, не тратить деньги на меня ни в коем случае. Лучше вот если есть у вас деньги, живите на них. Но есть люди, некоторые люди очень принципиальные, и им как бы все равно. Вот я хочу пойти и это сделать. И как правило, вы знаете, все принципы улетучиваются очень быстро, когда адвокат присылает им счет. И они смотрят, ну как я получу $5000 здесь, а заплачу вам 10. То есть какой смысл здесь?
Ну да.
Из-за этого очень мало. Из-за этого они это знают в этом департаменте worker compensation. Они это знают и легче отказать.
Не, ну то есть получается, что это действительно просто обувало у людей, да, что их просто обманывают.
Нет, обмана здесь...
Employer платит все время, это working compensation, employer же платит деньги,
да, большие
а человек
деньги,
ничего не
да.
получает.
Вы знаете, не то что обманывают, право существует, если вы не были, что-то вас не удовлетворяет, то право-то есть, хочешь, подай апелляцию. А люди сами вынуждены это делать. А для того, чтобы выиграть любой судебный процесс самому, это
вот,
очень
вот
сложно.
Вот поэтому народ так ненавидит страховые компании, угу. потому что они все равно всех обувают. У них самая главная задача — это не платить.
Вы знаете, в страховой компании, я с вами согласен, вот даже из моей личной практики, у меня жена, только взяли новую машину, красавица, жена выезжает на моей машине, и она поворачивает направо, а человек въезжает как бы в плазу, знаешь, въезжает. Mm-hmm. И он сильно поджался к машине нашей и поцарапал ее, ударил, поцарапал. В общем, была авария. Mm-hmm. Сделали фотографии, все сделали. Вот ты смотришь на фотографии, ты знаешь, что ну, с точки зрения физики я не мог нарушить. То есть он нарушил здесь. Пришло решение от страховой компании, что 100% наша вина. Я говорю, позвольте, как наша вина? Подали апелляцию. Супервайзер страховой компании сказал, я согласен полностью с оценкой моего коллеги, это ваша 100% вина. Ну, в этом случае у меня, честно сказать, просто закипело. И я, пока я не дошел до омбудсмена страховой компании, только до нее дошел, она посмотрела, буквально 5 минут посмотрела на дела и вынесла решение, что 100% не наша вина. Представляешь? Но это для того, чтобы найти даже правила, куда идти, как идти, мне, как адвокату, который занимается...
Ну вот именно, это, а что тогда простым людям
мне понадобилось
делать?
Сумасшедшее количество энергии и времени для того, чтобы вообще понять, как происходит процесс апелляции решения страхового агента в таких случаях. Ну и в конечном итоге, видишь, дошли до самого последнего этапа, она посмотрела на документы и говорит, это же бред просто. И 100% не наша вина.
Ну правильно, ну, потому что, естественно, что связываться с лоерами, да, как бы, они понимают, что
нет,
они...
Нет, вы знаете, да вам так кажется. Я тоже так думал, думаю, если ты лоер, то к тебе будет какое-то уважение. Вообще никакого уважения.
То есть
нет.
Они обманывают всех страховых компаний.
Понимаешь, я им объясняю, говорит, по закону физики, объясни мне, как это можно было получиться здесь. А он говорит, ну, я согласен с мнением своего коллеги. Не хочешь, вот иди апелляцию. Я говорю, а я пойду. Ну и пришлось...
Ну, это для тех людей, у которых есть возможность и умение подавать апелляции, такие как Николай Щербинин, который, кстати, занимается апелляциями в основном по иммиграционным делам. А, то есть, если вам уже все запороли, да, вашу иммиграционную историю, и вы понимаете, что дело плохо, вот в этот момент надо звонить Николаю Щербинину по телефону 416-907-2587, 416-907-2587. Я перебила?
Не, вы знаете, Алла, я хочу сказать, вот люди, я не раз на вашей программе говорил о том, что люди, которые знают, что у них проблемы с иммиграцией, да, не сидите и не ждите до последнего момента, пока вас арестуют, как только вас арестуют, ваши родственники, жены и так дальше, начинают абсолютно с фанатизмом искать какого-то адвоката, который может помочь. Найдите адвоката себе сразу, запомните его телефон, реально, те, у кого их большие проблемы с иммиграцией, запомните его телефон, потому что когда вас привезут в тюрьму, вы могли бы сразу набрать и сказать, вот такая у меня ситуация, помогите. Иначе, вы знаете, я часто так вижу, люди приходят вот на эти, когда тебя задержат, да, первое вот это слушание через 48 часов, люди бросаются, находят адвокатов, которые вообще никакого отношения к иммиграционному праву не имеют. Он, я не знаю, он, например, человек занимается семейным правом. Но куда ты лезешь? Я, например, вот как в такие в права, которые я не совсем хорошо знаю, никогда не лезу, ни советы не даю, ничего. Потому что если ты, знаешь, люди...
Это специфическая,
специализация у меня, вот трудовые отношения и сложные миграционные процессы. Больше я, например, не лезу ни в какие дела. И почему я это говорю? Вот приходит, например, человек, который адвокат, занимается реал-эстейтом. И он в иммиграционном суде, у него шансы выиграть. Вообще у человека, у адвоката с опытом шансы маленькие, а у человека, у адвоката без опыта шансов вообще нет. Тебя даже слушать не будут. Или посмотрят, послушают, улыбнутся, скажут, давай, приходите через 7 дней.
Ярослав у нас на линии, доброе утро.
Доброе утро, Алочка. Хочу такой небольшой вопрос. Может, Николай сможет прокомментировать. Я, как бы сказать, омный оператор. У меня свой трак, но я работаю на компанию, езжу на Америку. И вот в один момент со штата Пенсильвания, налоговая штата Пенсильвания прислала, и насколько я уже знаю, не только одному мне, чтобы им платить налоги в штат Пенсильвания. Ну, как я могу платить там, если я, ну, Canadian citizen, здесь работаю, здесь плачу, а это как бы перевозки, ничего не могу понять, и никто толком ничего не может сказать.
Ярослав, спасибо вам за вопрос. К сожалению, это не входит в сферу моей профессиональной компетенции. А у нас есть в русскоязычной общине здесь замечательный адвокат Виталий Тимохов, который занимается налоговым правом. Позвоните ему, он умничка, он вам подскажет. И у него, кстати, он учился не только в Канаде, он учился и в Америке, получал мастер-дегри по американскому законодательству налоговому. Он все будет знать.
Да, он у нас несколько раз был и один раз присылал своего помощника из своего офиса. А он у нас был здесь на радио. Да, и у нас в газете, если вы откроете газету нашу, там есть его реклама стоит. Он как раз занимается им, я вот как раз хотела это сказать, он занимается самое именно вот такими вопросами. Мы несколько раз Америка с ним говорили, да, между Америкой и Канадой, где платить налоги, как платить налоги.
Хорошо, большое спасибо вам.
С удовольствием. Вы знаете, вот, вот то, что сейчас подсказал Ярославу, я хочу еще раз слушателям сказать, если у вас есть какой-то вопрос, и вы хотите получить не профессиональную консультацию, а просто направление, не стесняйтесь, вы можете всегда набрать и сказать: Николай, вот у меня такая-то ситуация, не знаю, что делать. И я, вы знаете, очень часто так случается, люди звонят, и им подсказываешь, знаешь... Например, это не моя профессиональная сфера компетенции, но я, например, могу знать адвоката, которого я реально могу порекомендовать. Потому что
это
для
тоже
нас
очень важно.
Это очень важно, потому что адвокаты, дорожа своей репутацией, мы просто так кого-то не рекомендуем. Потому что, знаешь, я его там слышал, Иванов Иван Иванович. Нет, только человек, который соображает, и у которого есть нормальная репутация в той отрасли права, которой необходимо получить совет. Или же, например, я просто могу подсказать направление. Зайди, например, на веб-сайт там такой-то, такой-то. Люди звонят, как вот мне получить, например, права онтарийские, если я, например, приехал так, оттуда-то, оттуда-то, и у меня американские права или там израильские права. Элементарные советы люди не могут найти, но им скажешь, зайди туда-туда, и людям помогает. Так что не стесняйтесь, если что-то нужно, звонить.
А это очень важно, большое спасибо за это тоже, потому что иногда, пожалуйста, как бы даже реферал, да, получить,
да,
очень важно, чтобы как бы, чтобы можно было позвонить этому человеку и не нервничать, что это ты не знаешь, кто это, да, и что тебя...
Да.
Потому что обычно информация — это действительно это самое дорогое, что, что человек может получить.
Вы знаете, люди звонят иногда. Вот моя практика с точки зрения миграции, она, как вы знаете, она основана на рассмотрении сложных проблем иммиграционных. То есть, если, например, подать документы там на визу из России или из Казахстана, маму пригласить, я, к сожалению, такими делами просто редко, очень редко занимаюсь, и... потому что мне нравятся сложные дела. Но вот люди звонят, говорят: Николай, я хочу сделать там иммиграцию, посоветую какого-то адвоката. С удовольствием подскажу, кому обратиться, и если сам не смогу помочь с этим делом. Так что вы не стесняйтесь. Профессиональная консультация, как вы знаете,
она
не бесплатная.
Это уже ваша, как бы, конкретная ваша история, если вы уже пришли с конкретным вопросом. Но какой-то реферал получить, да, мне по такому-то вопросу, к кому мне лучше обратиться, это Николай может сделать. Спасибо.
С удовольствием помогу, если...
Community service.
Вы знаете, мне потому что очень нравится. Бедные наши люди, они попадают в лапы каких-то прохиндеев, там, консультантов, и они им все портят с точки вот в иммиграционных вопросах, да. И люди потом приходят без денег, без вообще ни надежды никакой нет, ни возможности им помочь. И сидишь и вот ломаешь реально голову. Вот как ситуация с этим парнишкой. Он пришел, у него абсолютно ни одной процессуальной зацепки не было для того, чтобы его оставить в стране. Ни одной. Он мне спросил, а сколько у меня шанс здесь остаться? Я говорю, минус 20%. Вот реально. И благодаря тому, что вот мы подсуетились и создали определенные там сложности для правительства, и они допустили определенные ошибки, это просто повезло.
Окей, Николай, спасибо вам огромное. Еще раз телефон видеть. Николая Щербинина 416-907-2587, 416-907-2587. Спасибо вам большое.